Глава 25. Кошевой, задумчиво похлопывая плеткой по голенищу, уронив голову, медленно всходил по порожкам моховского дома. Около дверей в коридоре прямо на полу лежали в куче седла. Кто-то, видно, недавно приехал. На одном из стремян еще не стаял спрессованной подошвой всадника желтый от навоза комок снега. Под ним мерцала лужица воды. Все это Кошевой видел, ступая по измызганному полу террасы. Глаза его скользили по голубой резной решетке с выщербленными ребрами, по пушистому настилу инея, сиреневой каемкой, лежавшему близ стены. Мельком взглянул он и на окна, запотевшие изнутри, мутный, как бычачий пузырь. Но все то, что он видел, в сознании не фиксировалось, скользило невнятно, расплывчато, как во сне. Жалость и ненависть к Григорию Мелехову переплели Мишкино простое сердце. В передней ревкома густо воняло табаком, конской сбруей, талым снегом. Горничная, одна из прислуги, оставшаяся в доме после бегства Моховых за Донец, топила голландскую печь. В соседней комнате громко смеялись милиционеры. «Чудно им, веселость нашли». Обиженно подумал Кошевой, шагая мимо и уже с досадой в последний раз хлопнул плеткой по голенищу, без стука вошел в угловую комнату. Иван Алексеевич в распахнутой ватной теплушке сидел за письменным столом. Черная папаха его была лихо сдвинута на бекрень, а потное лицо устало и озабоченно. Рядом с ним на подоконнике, все в той же длинной кавалерийской шинели, сидел Штокман. Он встретил Кошевого улыбкой, жестом пригласил сесть рядом. «Ну как, Михаил, садись?» Кошевой сел, разбросав ноги. Любознательно спокойный голос Штокмана подействовал на него отрезвляюще. «Слыхал я от верного человека, вчера вечером Григорий Мелехов приехал домой, но к ним я не заходил. Что ты думаешь по этому поводу?» Штокман сворачивал папироску и изредка вкось поглядывал на Ивана Алексеевича, выжидая ответа. «Посадить его в подвал или как?» Часто мигая, нерешительно спросил Иван Алексеевич. «Ты у нас председатель ревкома. Смотри». Штокман улыбнулся, уклончиво пожал плечами. Умел он с такой издевкой улыбнуться, что улыбка жгла не хуже удара арапником. Вспотел у Ивана Алексеевича подбородок. Не разжимая зубов, резко сказал: «Я председатель, так я их обоих, и Гришку, и брата, арестую, и в Вешке». «Брата Григория Мелехова арестовывать вряд ли есть смысл. За него горой стоит Фомин. Тебе же известно, как он о нем прекрасно отзывается. А Григория взять сегодня сейчас же. Завтра мы его отправим в Вешенскую, а материал на него сегодня же пошли с конным милиционером на имя председателя рефтрибунала. Может, вечером забрать Григория, а, Осип Давыдович?» Штокман закашлялся и уже после приступа, вытирая бороду, спросил: «Почему вечером?» «Меньше разговоров. Но это, знаешь ли, ерунда это. Михаил, возьми двух человек и иди забери за раз же Гришку. Посадишь его отдельно, понял?» Кошевой сполз с подоконника, пошел к милиционерам. Штокман походил по комнате, шаркая растоптанными седыми валенками, остановившись против стола, спросил: «Последнюю партию собранного оружия отправил?» «Нет». «Почему?» «Не успел вчера». «Почему?» «Нынче отправим». Штокман нахмурился, но сейчас же приподнял брови, спросил скороговоркой: «Мелеховы что сдали?» Иван Алексеевич, припоминая, сощурил глаза, улыбнулся: «Сдали-то они в аккурат две винтовки, два нагана. Да ты думаешь, это все?» «Нет». «Ого, нашел дурей себя». «Я тоже так думаю». Штокман тонко поджал губы. «Я бы на твоем месте после ареста устроил у него тщательный обыск. Ты скажи, между прочим, коменданту-то, думать-то ты думаешь, а кроме этого и делать надо».
Кошевой вернулся через полчаса.
Он резво бежал по террасе, свирепо прохлопал дверями и, став на пороге, переводя дух, крикнул: «Чёрта с два!» «Как?» Быстро идя к нему, страшно округляя глаза, спросил Штокман:
Длинная шинель его извивалась между ногами, полами щелкала по валенкам. Кошевой то ли от тихого его голоса, то ли еще от чего взбесился, заорал: «А ты глазами не играй!» И матерно выругался: «Говорят, уехал Гришка на Сингинский к тетке. А я тут при чем? Вы-то где были? Гвозди дергали? Вот, проворонили Гришку, а на меня нечего орать. Мое дело телячье, поел да в закут. А вы чего думали?» Пятясь от подходившего к нему в упор штокмана, он уперся спиной в изразцовую боковину печи и рассмеялся: «Не напирай, Осип Давыдович, не напирай, а то ей-богу вдарю!» Штокман постоял около него, похрустел пальцами, глядя на белый Мишкин оскал, на глаза его смотревшие улыбчиво и преданно процедил: «Дорогу на Сингин знаешь?» «Знаю. Чего ж ты вернулся? А еще, говоришь, с немцем дрался. Шляпа!» И с нарочитым презрением сощурился. Степь лежала покрытая голубоватым дымчатым куревом. Из-за обдонского бугра вставал багровый месяц. Он скупо светил, не затмевая фосфорического света звезд. По дороге на Сингин ехали 6 конников. Лошади бежали рысцой. Рядом с кошевым трясся в драгунском седле штокман. Высокий гнедой донец под ним все время взыгрывал, ловчился укусить всадника за колено. Штокман с невозмутимым видом рассказывал какую-то смешную историю, а Мишка, припадая к луке, смеялся детским заливчатым смехом, захлебываясь и икая, и все норовил заглянуть под башлык штокману в его суровые стерегущие глаза. Тщательный обыск на Сингином не дал никаких результатов.